Санька долго мочился под себя. Бок у него больной. Бабушка Катерина Петровна пользовала его травками, поила теплой заячьей кровью, давала заячьего мяса, творила молитву от всех скорбей и недугов. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как Господь Бог небо и землю, и воду, и звезды, и сыр матерной земли утвердил и крепко укрепил, и как на той сыроматерной земле нет некоторой болезни, ни кровной раны, ни щепоты, ни ломоты, ни опухоли, так же сотвори, Господи, чтобы у раба Божьего, у Александра, пусть укрепится водоточная жила и всякая кость в теле, чтобы ходил он до ветру по-людски и спал по-ангельски. Хоть мошенник и плут Саньки-то, а все ж рубенок и Божий человек есть, ну, как застудится. Никакой ведь сменки у парнишонки, а прудится и в мокром наулку. В осень раз за всей ротой углядит, ей самой догляд нужен. Громко бухала с лбом об пол бабушка, напористо просила и проняла, видать, небесную канцелярию. Санька наладился, водоточная жила в нем укрепилась. Но нет-нет, согнется Санька, схватится за бок, вытрящит глаза и дышит перебоисто, судорожно. — Че ты, Санька, че? — спросишь. — Болит? — Ништяк. Трудно поднимался с земли Санька, словно бы пытаясь сглотнуть с блюдца горячий чай. На переносице его выступили капли. Не замечая, что рука измазана зеленой жижей, он прижал к боку рубаху, согнувшись, ковыльнул к заплоту и уперся в него лбом. А я упрямо толдычил. «Будешь знать, как дразниться, будешь знать!» «Самого бы так!» — подала сварливый голос какая-то из девчонок. И все они принялись меня судить-пересуживать. Бабы и бабы на заваленке. «Самого лихоманка треплет, да хорошо! Болезнь она не шатается ни с кем!» «От болезни, как от тюрьмы да от сумы, не зарекайся!» «Известно!» «Сказать бабушке Катерине, так она ему вольет!» «Конечно, сказать!» «Чё развенгались-то? Мэ-мэ-мэ, бабушке сказать!» — встрял в беседу Колька Демченко. «Тут не хохоньки и хахоньки, игра, а в игре всяк быват». Санька отлепился от заплота, покорно ушел в поле галить. А я ждал, что он полезет драться или бросит в меня коровьей лепехой. Я стерплю, и смута рассеется. Но Санька лишь скользнул по мне взглядом, и сердце мое сжалось. В глазах его распаялись слезы. Ими размыло-размазало красноту, сгустив ее в бурую кирпичную жижу. Там, где у Саньки болело, находятся почки, узнал я позже. Вот по больным-то почкам. Ослепленный жестоким мальчишеским гневом, и врезал я ему в Бобровском переулке. И до сих пор не могу простить себе того подлого удара. Из игры Санька не вышел, но больше не нарывался, меня не травил, бегал от сала к салу только после верного удара. Я хоть и не всякий раз начал попадать по мячу, и дети есть дети, пусть в переломном, задавалистом возрасте. Скоро мы забыли про распри, вошли в азарт игры, бегали, лупили по мячу, ловили его, пока было видно. Потом сидели, прислонившись мокрыми спинами к стене хохловской бани, нагретой за день солнцем, отдыхивались, лениво переговаривались, побрасывали камешки в Енисей. Промыслить бы подсолнух! Пощелкать семечек, поплеваться, но они еще даже не зацвели, еще потелячья лопоуха висели над грядами. Но скоро, скоро воспрянут они, засветятся солнцами по всем огородам, иной через городьбу шею перегнет, и не хочешь, да рука его сама мимоходом вертанет, будто руль туда-сюда и под рубаху. Распластаешь кругляк, на четвертинки разделишь, и сперва выешь мякоть из середки, после и за семечки примешься. К осени не житье благодать. Где гороху, где бобов, где морковки, где брюкву или репу промыслишь. Подживление сил, интерес большой утянуть огородину. Пока же все тебе развлечение. Надергать моху из пазов бани, подымить едучей горечью, которая не только глаза ест, но и в ушах от нее шумно, да и разбредаться по домам. В нашей избе не было свету. Бабушка уплыла в город продавать землянику. Возле ворот, на бремне, вдавленном в землю, заеложенном задами, белее исподиной, сидел дедушка Илья. На плечи его наброшена старая шубенка, на ногах катанки, вблескивающие пятнами кожаных заплат. На голове ничего нету. Редко уж в прохладные вечера выползал он за ворота. Сидел неподвижно, забывая отвечать на поклоны проходивших мимо односельчан. Батага он в руки и не брал, но курить не мог бросить, хотя у него харчало в груди, и бабушка прятала кисет с табаком. Дед Илья услышал меня, хрустнув костями, стронулся, отодвигаясь в сторону, уступая мне, как это велось у него издавна, нагретое место. Мне захотелось прижаться к деду и поговорить о чем-нибудь. Но мы и раньше не больно-то много разговаривали, теперь и подавно. Деда, принести тебе табаку. Я знаю, куда прячет бабушка кисет. Не дожидаясь ответа, сбегал во двор и на лавке под опрокинутым ведром нашел старый залоснившийся кисет с проношенной пыльной подкладкой, в кисет завернутой бумага и спички. Дед резко дернулся мне навстречу, но тут же тонкий протяжный стон пронзил его, отбросил старика спиной к заплоту. Минуту-другую белел он, распятый на темных бревнах заплота, только борода его мелко-мелко подрагивала от булькающего дыха, да дергалась горло. Ну вот отвалило, скатилась в кости боль, дед без зуба пожевал. Борода его походила сверху вниз, утвердилась на месте, и он начал свертывать цигарку. Долго он ее крутил, усердно, весь ушел в работу. Я ждал со спичкой наготове. Совладал дед, наконец, и с цигаркой. Я чиркнул спичкой, поднес огонек к бороде деда, в которой белел хоботок цигарки. Великим усилием, смирив дрожание в пальцах, дед нащупал цигаркой огонек, ткнулся в него, будто пчелка в цветок, зачмокал по-детски жадно, захлебисто, замычал от сладости, и при остатнем свете гаснущей спички увидел я. Он пробует мне подмигнуть и улыбнуться. Взяла, мол, старая. Тут же тяжкий кашель сразил деда Илью. И долго он бился на бревне, бухая на всю улицу, отплевываясь под ноги, мучительно высвобождая из себя что-то застоявшее, удушливое, ядовитое. От, слава Богу, проходит! От, слава Богу, оживаю! — перехваченным голосом известил он. Часто, все еще сорванно дыша, дед согнутым пальцем тыкал под глаза, сморкался громко, с чувством, вытирая пальцы о голенище катанки, и уже без спешки обстоятельно курил, не соря искрами, не захлебываясь дымом. Сама-то в городу, видать, заночевала. Не то спросил, не то сообщил дед, помолчал и мрачно прибавил. Меньше гвалту в избе. И в деревне грохоту, и стал жаловаться мне, что бабушка прячет табак, прячет и прячет, никаких слов не понимает, чисто дитя. Кто из них теперь дитя, сказать трудно. Та прячет кисет, этот за ворота вылазки делает, в надежде, что его кто-нибудь попотчует табачком. Та разгоняет курцов, этот с ней сутками не разговаривает, забастовка. С табаком у деда проруха, лишь в уголках кисета спеклась табачная пыльца, он и тому радеханек, тянет носом табачный запах. До свежего табаку далеко, он только еще зацветает на дальней, почти в жалицу оттесненной гряде. Я втихую помогаю деду. Когда кто из мужиков оставит кисет, отсыплю горсть. Но мужики к нам редко стали заходить. Какой им интерес со стариками якшаться? В нашем селе так уж повелось, табачное дело стояло на парнишках. Бабы, зловредничая, ткут табачишко на огородных выселках, не поливают зряшное, по их рассуждениям, растения, не полют, не пасынкуют. Гробовозы мужики гордые, огород полоть и поливать не пойдут. Вот и крутись, парнишка, поливай, щипли цвет, отростки, иначе вся крепость из листа уйдет. Пальцы слипаются, душина от рук, горечью рот дерет, а мужики только и соизволят, что срубить острым топориком табак, свалить его в борозды, поморить да связками на чердак поднять. Выветрится табак, олютеет во тьме, и целое беремя его завалят в печь. Сохнет он там дня три, и все домашние ходят ровно бы чумовые, клянут табакуров. Малые дети головами маются и даже блюют, зато парнишкам полная власть. Они начинают сечь табак, просеивать, и редко какая хозяйка выдюживает. Бряк, стук, табачное удушье сбегает из дома. Поскольку в нашей семье из парнишек остался только я, на меня и перешла обязанность владеть табаком. Поначалу я отлынивал от этой томкой и пыльной работы, не понимая крупной от нее выгоды. 2-3 горсти табаку в кармане, и ты уже ближе к народу, особенно к шпане, везде ты свой человек. А обмен? За табачок гони товары, серу, бабки, фантики, когда и пряники, и конфетка обломится. Однажды в клубе Мишка Коршуков, сроду своего табаку не имевший, хватился стрельнуть у одного парня, у другого — ни табачинки. А я раз руку в карман, да всей-то горстищей самосаду Мишки. А он раз в карман, да ответ на всей-то горстищей конфеток. У деда табачное корыто, хоть в нем купайся. Просечено корыто насквозь, и ко дну его пришита плаха, однако и плаха истоншилась. По звуку чую, скоро и в ней проруб засветится. Но дед новое корыто не долбит. Этого хватит на мой век. И я берегу корыто, секу не со всего маху. Мне кажется, если корыто прорубится, и деду конец. Ситечко у деда согнуто из старого ведерного железа. На нем дырки гвоздем набиты. Есть еще одно ситечко из жести, на нем дырки шильем натыканы для отсева табачной пыли. Мелким ситечком редко какой парнишка пользуется, кому охота лишнюю работу делать. Но я нарочно мелким ситечком трясу бабушку, чтоб изводить. Никакой от нее жизни мужику в доме не стало. Где не расположишься табак рубить, все неладно. Все она за корыто запинается. Забрав корыто, топор, я отправился в горницу, уселся на пол, рублю табак, ору песни. Бабушка примчалась. — Ты что тут делаешь? — Табак рублю. — А что ты при иконах коммунист экое поганство утворяешь? — А где мне? На крыше? Бабушка загорюнилась. — Че такое с тебя и получится? С тех пор я властвую в куте. Рублю табак, припеваю под стук топора. Моя милка, как бутылка, а я сам, как пузырек. просевая табак, трясу ситечком так, что всех сплошь разрывает чихом. «Будьте здоровы!» — кричу я. «Чтобы ты пропал!» — мне в ответ. И сам, как чихну, аж сопля на щеку выскочит, а я ее не стираю, вытаращив глаза, пялись на народ. «Артист из него, ребята, артист выйдет!» — закатывалась бабушка. «Пропащая голова!» Разочка-два меня подпутывали с табачком, за ухо брали, но лупить особо не лупили. Сирота, потому что. Других дерут, изловят с табаком, штаны спустят, и, ах вы, сени мои, сени! И вот что опять же непостижимо. Сечет родитель парнишку, люто сечет, заранее зная, бесполезная эта работа. Подрастет его парнишка, все одно курить станет. Как я пошел в школу, деду легче с бумагой стало. Прежде вся деревня пользовалась газетами сапожника Жеребцова. Но нет в селе ни Жеребцова, ни газет. Увезли его со всем выводком бесплатно на север за горы. Дед искурил исписанные мои школьные тетрадки. Промокашки остались все в пятнах. Он как-то муслил, слепил цигарку кое-как из промокашки, а она не курится. Шлепнул дед цигарку озимь, вдаль уставился, борода у него заходила вверх-вниз. Тогда-то я и увел из бабушкиного сундука церковную книгу. Дед ее полистал, посмотрел страшные картинки и испуганно прошептал: «Таши обратно от греха». И через время смущенно добавил: «Да в ей в этой божецкой книжке и гумаг на куривание годное». Бог, конечно, боялся дед, но еще больше старух. Чуть чего и раскаркаются: «Покарат, покарат». «Ух, шептаницы!» Деда в угол зажали. Бабушка в городе не раскошелится на пачку махорки, да на книжечку бумаги. Докурив одну цигарку, дед тут же изладил вторую. Попала ему табачная пыль в нос. Он жахнул чихом, утерся и, памятуя о примете, что если труднобольной человек чихнет, долго жив будет, сделался оживленным, толковал мне, что Иванов день наступает и что в ночь на этот праздник цветет разрыв трава, но цвет держит во времени всего на три молитвы. Только их успеешь прочесть, и отцвело. Разрыв травой зовется та трава, об которую в Иванову ночь ломается коса. Бабы той травой мужей с женами разводят. Злодеи, разрыв траву, в кузнице бросают, в горно и шабаш. И чего не горит, не калится, пока кузню не осветят. Кто ее знает? Может, причуды все это, приметы наши деревенские, только за их спросу нет. Вот скалились мы ранее над бурмистовской секлетиньей. Она хлеба как сажат, подол подымет да приговаривает: «Подымайся выше, подымайся выше», ан хлеб-то ей завсегда удача, пышный, пышный. Я вот гляжу, вертоголовый-то больно, все тебе игруньки, все хахоньки, а ты бы чё и запоминал из нашего, из старого. Под закат солнца, скажем, деньгами и хлебом никого не сужай. Обеднешь. После заката сор веником в избе не мети, разметешь богачество. При первой кукушке брякни деньгам, чтоб водились. Что ж ты, дедушка, не брякал, хотелось мне спросить. Но дед невнятно наставлял, чтоб я до утренней зари не глядел в окошко. Невесту красиву сглазишь. Эх, горе наше! Съежился я в себе. Правду мелют старухи. Дед и в самом деле недолгий жилец. Соговариваться вон начал. И, ощутив беспомощность перед неотмолимой смертью, нащупал в темноте деда Илью. Собрал в горсть на его груди полушубок, прижал к себе и угрелся, утих возле меня дед, как я когда-то угревался подле него. От Енисея поднимался слабый свет, с левой его стороны тревожное пламя известковых печей беззвучными сполохами пошевеливало небо. Из-за огородов и бань, с дальних хребтов накатывала прохлада. Ногам, побитым за день, телу, разгоряченному и потному, сделалась знобка. Я поджал ноги, нащупал ими иссохшую за день жесткую травку и, растопырив пальцы, влез ими в кучерявины, будто в мягкую овчину, пятки вжал под бревно, прокаленная пыль ласкала кожу ног птичьим теплом. Мелкая скотина загнана во дворы, коров подоили и отпустили в ночное, чтоб овод не одолевал. За паскотиной слышалось грубое бряканье ботал и телелюканье колокольцев. За заплотом нашего двора под навесом зашевелились куры. Одна упала с шеста, пробовала закудахтать, но петух угрюмо на нее прорычал, и сонная курица, не решаясь взлететь, присел на землю. Не загнал я куриц в стайку, пробегал. Завтра гляди да гляди, в огород заберутся, яйца в жалице снесут. Да подумаешь, хозяйство какое! Надо его бабушке паси, а нам с дедом все пропадом пропади. Мы сбросили оковы. В щели заплота из-под воротни, из-под крыши и от самого дома томно грело. Дерево отдавало тепло, накопленное за день. Тепло перебарывало еще слабо веющую прохладу, размягчало под рубахой тело, погружало все живое в разморенную дремотность. Начала видеться разрыв трава, смесь крапивы, орлика, конопли и еще чего-то. На бурьяне том немыслимом не то пестрые цветы, не то живые щеглы сидят, клювы открывают, в клювах зернышки катаются. Глядь, прямо по траве дядя Ваня босиком идет-бредет, ломаной косой машет. «Шорт!» — говорит. «Как можно в такую ночь черта поминать?» Только я так подумал, глядь, курица литовкой косит. А там дальше вроде бы уж и черти настоящие в лапту играют, и черти-то все как будто обликом знакомые. Но только я начал пристальней вглядываться, как все во мне встрепенулось. Видения отлетели, весь я подался в темноту вечера, чуть не уронил деда с бревна. Губы мои шевелились, ровно бы хватали что-то горячее, сладкое. На самом деле повторяли слова песни игры, заполнившие разом и землю, и небо, и первую, оттого и густую, такую смоль вечера. Возле дома Ефима Вершкова, на травяной ли поляне, в Бобровском переулке, где мы еще так недавно сражались в лапту, собрались девчонки, вошедшие в тот возраст, когда пора помогать по хозяйству, но зато вечером можно им бегать сколь угодно, не подвергаясь строгому родительскому досмотру. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», — заливались во тьме голоса. И чем далее уходил день, чем глубже становился вечер, чем плотнее поступала немая ночь, тем они громче звенели, захлебываясь теплым духом лета, плывущей из леса смесью запахов, хвои, цветов, трав, папоротников и какого-то пьянящего дурмана, ощутимо реющего над селом. Движение зарева в небе от известковых печей, скольжение теней леса и гор в Енисеи, беспроглядность лугов за Паскотиной и, в особенности, темень, обступившая со всех сторон село, дома, пугала. Девчонкам чудилось кругом волшебство, в груди от этого теснился страх. Но вот Хиус с реки и распадков раздул пламя в печах, выбил из них искры, шевельнул тени в реке, взволновал траву на лугах, и задвигалась трава, чуть засеребрилась первой росою и тут же обмерла. Сладкую боязнь красоты ощутили девчонки и сами в себе почуяли легкость и отблеск этой красоты, прикрытой тайностью ночи. И каждая девушка думала, что это ощущение несет в пугливо вздрагивающем сердце только она, что тайна — это ее. Но удержать в себе тайну нет сил, и легкую от предчувствия счастья, может, и беды, подхватило, понесло в ту бездонную пустоту, в которой что-то серебрилось, что-то дышало, что-то веяло, парило, и то совсем близко, у ног, на земле, то в звездной выси, в недоступном небе, пугая и маня, мерещилось что-то жуткое и отравно-сладкое, а еще выше, в непостижимой запредельности, не сердцем одним, всем телом предчувствовалось что-то и вовсе губительное, чему непременно надо было сопротивляться, но не было сил владеть собою. Девчонок крутило, несло куда-то, и раскинутые руки казались им крыльями, земля под ногами горячим облаком, звезда в небе манящим огоньком. Кровь давила голову, волнами билась в ней, и перекипелая скатывалась в грудь, кололась во всем теле, рвалась из жил и рвала жилы. Напуганные, ошалелые, озаренные манящим светом, сжатые зыбкой тьмою, девчонки бегали и то пели, то словно в больном бреду звали «Мамочка, мама, мамочка, мама», будто погружались в смертную глыбь. Они, девчонки, еще не знали, что их начинает затягивать и кружить бездомный омут жизни, но уже молили оберечь их, помочь им справиться с собой и с этой страшной силой, слепящей разум, сминающей сердце. Но ничего, даже себя не слыша и не помня, зачем и куда бегут, кого кличут, о чем заклинают, вперебой звенели девчонки: «Гори, гори ясно!» Я узнавал по голосам Нюру Сидоровскую, Катю и Нюру Бобровых, Нину Шахматову, Лену Юшкову, Таню Вычужанину. Все девчонки одного возраста и в переходной поре. Протяни руку, и нащупаешь порог бабьей жизни. Причувствуя ее напрягшимся, встревоженным сердцем, одурманенные угарным чадом, девчонки и живут тревожно, чувствуя. Они не играют в горелки, они доигрывают свои детские беззаботные игры. Пощенячье взвизгивая, чего-то крича в бестолковом восторге, хватаясь за старших сестер, носятся слепо девчонки помладше. Лидка Боброва, Люба Вершкова, Шурка Юшкова, Танька, дядя Левонтия, Скаковские и Бетехтинские. Они взбудоражены игрой, тревогой, исходящей от большух. Но скоро темнота и прохлада вечера усмиряет их. Они отделяются от старших девчонок, организуют свой хоровод, поют складно и ладно. Сидит дрема, сама дремлет, сама спит. Но я слышу их краем уха. Мне не дает покоя игра старших девчонок. Заранее обмираясь сердцем, я представляю себе играющим вместе с ними в заветную игру. Держась за девчоночью горячую руку, чувствую, ходит-бродит в девчонке ошалелая куда-то устремленность. Завихрит, подхватит девка меня и унесет в неведомые дали и высь. И я буду тоже орать чего-то, не зная слов, не успевая их запомнить, от голову кружащей обалделости. Но слова, правила игры, музыку песни, ароматы леса, колдовскую тишину летнего вечера я запомню. Постараюсь запомнить потом и все то, что скрывается, не может не скрываться в темном настое летней ночи, в канун Ивана Купалы, когда цветет в лесу разрыв трава и волшебно светятся папоротники. Потом я открою, непременно открою свою тихую тайну, постигну смысл волнительной игры, вкушу дурманности такого же тихого и дикого вечера. В ту пору мне казалось, что я буду расти, а моя девочка станет меня дожидаться. Но время шло и разводило людей по широкой земле. Увело оно куда-то и деревенскую голосистую девочку. Я забыл ее лицо, забыл имя, всю забыл. Осталась лишь песня, да и она звучит во мне без слов, только мелодии, да и мелодия стихает, стирается во мне. Однако я все еще слышу голос, назначенный мне, он все еще достигает меня из темноты деревенского вечера, из пространства времени, разделившего нас, голос, загаданный мною, единственной девочки. Теперь-то я знаю, самые счастливые игры — недоигранные, самая чистая любовь — недолюбленная, самые лучшие песни — недопетые. И все-таки грустно, очень грустно и жаль чего-то.